Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами очередной воскресный вебинар, очень нами ожидаемый. Надеюсь, что и вами. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Брилл-Цирковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема, которую вы выбрали сами, непростая.
Да?
Какая? Да, ну ребята так выбрали. Сравнение науки Каббала с естественными науками.
Хорошо.
Да, это я знаю, что вам нравится. Я все-таки более гуманитарный человек, мне как посложнее. Значит, у нас переводы на 20 языков, очень много подключений, так что предпочтение вам. Ваши вопросы, которые в онлайне вы будете задавать, мы тут же будем задавать. Но есть еще некоторые вопросы, которые вы задали в течение недели. Поэтому начнем с благодарности. Вот Наталья из Малаги, из Испании. Пишет: очень благодарна за такое раскрытие знаний Каббалы. Верю, знаю и стремлюсь постичь глубину через мои уроки, которые я прохожу. Еще раз огромное-преогромное спасибо вам. И вот очень хорошее такое письмо к нам пришло от Риты Шарф из Гамбурга. Она пишет вот что: здравствуйте, профессор. Абсолютно случайно. И буквально пару недель назад натолкнулась в сети на ваш голос. И вот с раскрытыми отчасти узнавание глазами, ртами или ушами, а иногда и с мурашками по коже, каждый день в течение всего дня слушаю вас. Какая должна быть моя первая книга? Я хотел бы начать читать. Жду вашей рекомендации. Спасибо. Это немного не имеет отношения к теме, но все равно, может быть, вы сейчас начнете с того, что ответите. Рите.
Какая первая книга?
Да, вот она.
Но она на русском языке пишется?
Да, да.
Значит, тогда должны быть мои первые 4 книги.
Первые книжки, как говорят, да?
Да, мои первые книжки.
Понятно. Ну, только что вышли первые новые издания, да? Вышло первые 3 книги, еще одно издание, их очень много, кстати, изданий. Это первые 3 книги, да, которые вы еще при вашем учителе написали. И 4-е – это «Постижение высших миров». Очень мы вам советуем, мы практически по этой книжке все и пришли. Ну вот, начнем наша тема «Сравнение науки Каббала с естественными науками». Немножко как бы предисловие.
Ну, сравнение тут может быть такое, что это и противопоставление, и подобие.
Ну, сравнить можно?
Сравнить, конечно, можно. Во-первых, по тому, как подходит человек к изучению наших наук, угу, земных, и науки духовной, Каббала. Он подходит абсолютно одинаково. В Каббале есть такое правило «Энди Даян или Машей Нафраут». То есть нет у исследователя более, чем видят его глаза. Но это чисто научный подход. Поэтому, если каббалисты так говорят о своем восприятии реальности, о ее описываемости и постижении, повторяемости статистических данных и прочее, все, что, чем пользуется обычная наука, это все, это то же самое, все есть и в Каббале.
То есть не говорят «верю, потому что сказали», а потому что увидел.
Нет, просто потому что веры, такого понятия, как вера, нет. Этого не понимается немножко верующими людьми, которые считают, что Каббала – это такая же вера, как их вера. А Каббала – это постижение. И верой в Каббале называется постижение, ощущение высшего мира, силы, которая наполняет весь мир и управляет им разумно. В этом заключается отличие Каббалы от других наук, потому что остальные науки воспринимают следствие этой управляющей силы на уровне нашего мира, неживого мира, в общем-то, духовно неживого. И поэтому воспринимается Каббала. А Каббала воспринимает именно и исследует саму силу, которая управляет нашим миром, которая сама эта сила в нашем мире неощущаема, невоспринимаема обычными людьми. Значит, каббалист должен довести себя до такой кондиции, состояния, возможности, когда он воспринимает эту силу и исследует ее. Для этого ему надо обрести соответствующие ощущения, органы ощущения, свойства, подобные этой силе, по закону, физическому закону подобия, то, что мы можем ощущать только то, что находится адекватно в наших органах чувств. Угу. И в таком случае только мы воспринимаем и исследуем, возможность у нас появляется, исследовать эту единую высшую силу природы. Ее исследования каббалисты записывают, оформляют, вычерчивают графики, данные, чертят всякие зависимости. Они утверждают, что вообще даже весь не только понятийный аппарат, а сам алфавит иудейский, он тоже состоит из особых значков, которые подразумевают под собой состояние всевозможные сопряжения двух сил природы. Она выражается в положительной, в горизонтальной, и в отрицательной, или в вертикальной, или в горизонтальной силах.
Угу.
Вот.
Ну и точка еще существует.
Точка, да, это как начало любой прямой. И вот каббалисты объясняют весь, во-первых, алфавит еврейский или арамейский, что одно и то же, это два взаимно дополняющих алфавита, которые появились из учения вот этих двух свойств отдачи и получения, которые, в общем-то, и образуют все состояние нашего мира, плюс-минус и так далее. Вот, значит, наука Каббала в этом отношении, она намного точнее, намного шире, намного фундаментальнее всех остальных наук, потому что она постигает основную силу природы. И, исходя из этой основной силы природы, она, в общем-то, в таком случае является самой универсальной. И поэтому не такая большая проблема теперь вывести нам все подтверждения древних философов, ученых, каббалистов. Сейчас вот опубликовано недавно даже заявление про Ньютона, который изучал каббалу и из этого вывел свои законы.
Да, его дневники такие.
Да, это его дневники. Изучал специально язык и саму науку каббала. Ну, а Парацельс там и прочие, это все средневековые ученые, древнегреческие. Об этом у нас есть целые подборки их высказываний. То есть каббала – это действительно серьезная наука, но которая, в отличие от земных наук, в которых мы существуем, и которые мы исследуем нашими уже заранее заданными органами чувств, каббала требует от человека создать новые органы чувств, дополнительные. Вот в этом-то и заключается ее специфика.
То есть она наука для каббалиста, но не для
простого человека. Она наука для любого человека, который развил в себе дополнительные органы чувств.
То есть если у меня нет этих дополнительных органов, я...
То вы не можете исследовать.
Не могу исследовать.
Да, в природе есть сила. Сила отдачи, сила взаимной связи, которую мы не воспринимаем, потому что у нас нет силы отдачи и взаимной связи внутри нас. Нам не в чем ощутить эту силу внешнюю, потому как у нас нет внутренних такой силы, у нас нет на нее сенсора, приемника. Вот. И измерить ее, естественно, мы не можем, и ничего мы не знаем.
Так как...
Поэтому мы знаем о нашем всем существовании, о всем мироздании, всего лишь маленький фрагмент, и причем очень односторонний.
Как назвать ученому физику, как назвать каббалу, если пока у него нет этого органа? Он должен называть ее как наука или для
это
него?
Нет, это наука, но это наука, которая рассказывает нам об общем мироздании, которое уже состоит из двух сил, отдающей и получающей, а не нашего мира, где существует только одна сила. Сила получающая и только получающая.
Ну, люди науки, конечно, будут очень нервничать.
Они нервничают, они не понимают, они не знают, в чем дело. Они схватывают немножко, но все-таки здесь проблема в другом. Здесь проблема не в разуме в человеческом, который призван обслуживать вот эту одну единственную нашу силу, маленькую эгоистическую. А здесь в рождении в человеке необходимости, потребности ощутить весь объем мироздания. Причем эта потребность этого гонит его вперед.
Жить без этого не может.
Да, он не может без этого жить. Он понимает, что ему надо постичь свойства жизни, смысл жизни, причину, корень ее и цель. А без этого жизнь не имеет смысла. То есть если наука, любые науки говорят о постижении все-таки человеческого состояния, то наука Каббала, она именно указывает на ее корень. То есть, что мною управляет, почему, зачем, к чему и так далее. И одновременно с этим также, а что требуется при этом от меня во мне изменять, о. Потому что только таким образом можно исследовать эту высшую силу.
Это самое мере, больное.
Да, в мере подобия ей. Это второе. И самое главное еще, это не только свои изменения, а ради чего я это все делаю. И оказывается, вот здесь самый главный камень преткновения, потому что, в принципе, я делаю это для заботы о других, для помощи другим, для блага других. Того, что наука, в принципе, не представляет. Наука исследует то, что есть. А каким образом применять, это уже не ее дело. Это уже отдается на откуп политикам или там богачам, и они уже крутят с достижениями науки, как хотят.
Я помню.
А каббала не может этого сделать. Потому что каббалист, он только может сам в себе менять мир, сам собою, и поэтому ничего, никакого проку нет ни политикам, ни богачам. И поэтому они в каббалу не лезут, и к каббалистам относятся пренебрежительно. И если их бы не было или есть, для них это безразлично, для богачей и политиков. В этом наше счастье, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы ограничены.
Я помню, на лекции в Торонто был вот этот, встал вдруг профессор этот физики, и так вот он весь дрожал, стоял, он кричит, ну покажи мне этот шестой орган чувств. Он говорит, да, покажи да. мне этот, я профессор физики. И так вот он, его
да,
било просто.
Да-да-да, ничего-ничего. А.
Баль Сулам пишет, а... Критерии ценности науки, интересно, это из статьи «Наука Каббала» и «Современные науки». Угу. Ценность любой науки определяется ее предназначением. Не существует науки, не имеющей цели. И поэтому наука ценится не по своей точности и знаниям, а по той пользе и преимуществам, которые она дает человеку. Соответственно, при исчезновении пользы, приносимой наукой, пропадает ее ценность. Наука всегда имеет высшую основу и в итоге оценивается в соответствии с высшей целью. И именно мера соответствия науке высшей цели определяет ее неприходящую ценность. Если целью является нечто приходящее, то и наука исчезает вместе с недолговечным явлением с этой временной целью.
Ну, конечно, наш мир, он, наша Вселенная в ее законах, которые кажутся нам незыблемыми, абсолютными, естественно, имеет свое начало и свой конец. И так как она развилась, происходит, как и в любой динамической системе, начало, середина, какая-то кульминация, и затем спад, сокращение и угасание. Так что, естественно, даже те законы, которые мы изучаем, кажущиеся нам абсолютными, они существуют, как мы сегодня уже начинаем это видеть, только лишь в рамках нашего существования, наших органов чувств и относительно нас. Поэтому все науки, мы их постигаем только относительно наших органов чувств. Были бы они у нас другими, мы бы постигали бы совершенно другие закономерности, связи.
То есть как результат, чтобы стать физиком, мне изменяться не надо, правильно?
Конечно.
Я смотрю, как изменяется мир вокруг меня, изучаю это, строю аппараты, чтобы стать каббалистом.
То есть это как в любой науке, в принципе. Я, когда что-то исследую, я могу заморозить, зафиксировать какой-то переменный параметр и изучать что-то с постоянным его параметром.
И так получать результат.
И получать результат. Так и здесь. Мы только подсознательно замораживаем себя в наших эгоистических органах чувств, которых созданы, и исследуем мир в них. И нам вдруг кажется, что все, кроме этого ничего нет. Мы забываем о том, что это все исходит из наших органов чувств, которые, в принципе, зафиксированы природно в нас изначально. А если бы мы их расфиксировали...
То есть изменились бы?
Начали бы изменять, обрели бы возможность их менять, то у нас бы получилась бы совсем другая наука, которая ставит наши результаты в зависимости от наших свойств. Ты представляешь, то есть это меняется кардинально все законы. Они превращаются из абсолютных в относительные. Абсолютно все. И получается, что на каждой ступени, в каждом изменении, в своем внутреннем, у тебя получается совершенно другая наука. Совершенно другое состояние, другой мир. мир, то есть то, что ты постигаешь, угу. как вот сейчас мы постигаем этот мир. Поэтому наука Каббала говорит о том, что когда ты начинаешь себя менять, у тебя появляется 125 фиксированных порогов изменений, и в соответствии с этим у тебя получается 125 миров, 125 уровней или глубин постижения.
То же, что я видел
125
раньше.
125 наук, короче.
120, то же, что я видел раньше, я вижу по-другому 125 раз.
Да.
Да?
Да.
Вообще, как шизофрения.
Да. Но, а когда ты достигаешь вообще наивысшей ступени, то все это складывается вместе, все твои прошлые постижения в одно единое целое, называемое мир бесконечности. Вот этого мы еще понять не можем, потому что там складываются все вместе наши постижения. Там происходит, очевидно, с нами какой-то особый переворот. Вот эту метаморфозу эту невозможно нам постичь пока.
Вот чтобы какую-то точку поставить, здесь Александр из Коломны спрашивает. Каббала – это не наука, он говорит. Если следовать общепринятому определению науки, в научных кругах каббала – это один из способов описания и понимания окружающего мира. Чего вы хотите,
а наука?
Чего вы хотите достичь?
Это
очень важно. Очень важно. Чего вы хотите достичь, пропагандируя одну из точек зрения на устройство мира?
Нет. Я бы сказал, что наши все земные науки – это одна из точек зрения. А каббала, извините меня, она не одна из точек зрения. Она, вы понимаете, в чем дело? Каббала говорит о том, что вся природа, то, что находится вообще, что создано, она состоит из желания наполняться, желания получать наслаждение, насыщение, неважно, как это назвать, или физическим параметром, или психологическим параметром. Вот. И получается, что мы, существуя в рамках только наших наук, мы очень ограничены. Ну, да посмотрите, что у нас происходит сегодня, дорогой мой, уважаемый ученый.
Александр.
Александр. Мы не знаем, откуда мы не знаем, куда мы не знаем, что произойдет в следующую минуту с нами. Мы не знаем законов нашего мира на самом деле. Мы не уверены в том, что можем как-то спрогнозировать завтра наше. Ну, завтра имеется в виду и через минуту, секунду или через энное количество лет. То есть какая же это наука, если она не дает человеку возможности как-то управлять, понимать. Самое главное – нам знать, в какой формуле мы находимся, в каком развитии мы находимся, что происходит с нами. Вот этот мотор, который крутит нас и движет вперед, по каким параметрам, по каким формулам, по каким зависимостям он работает. Мы этого ничего не знаем. Мы с вами просто, как говорил Эйнштейн, маленькие детки, которые играются на берегу моря в камушки. А море – это все непознаваемо. Поэтому говорить о том, что мы определяем, что такое наука, что такое нет, мы взяли, конечно, себя смелость, но это все похоже на детские игры. Когда ты начинаешь работать с переменным параметром, таким как человеческие восприятия, а ведь вся наука, она построена на человеческом восприятии, ведь за всеми приборами стоит человек, который ощущает и осознает через сердце и разум. Когда вы начинаете включать это в свои измерения как переменные величины, то тогда вы начинаете действительно смотреть на мир как на систему, которая находится в непрерывном изменении, и вам эта система подвластна. Вы можете ее измерять, вы можете ее ощущать, вы можете с ней работать. То есть задавать ей какие-то параметры и видеть выход. Это уже систематический кибернетический подход. А без изменения своих параметров влиять на природу вы не можете, потому что вы не знаете, как с ней вообще сопрягаться и видеть ее результат.
А чем это отличается от психологии?
Чем психология не наука, потому что она не может измерять внутренних параметров человека. Она не может измерять. В науке Каббала я могу задать себе любые внутренние изменения и видеть, как в зависимости от моих внутренних изменений изменяется воспринимаемый мною мир. И получается очень интересный выход, что, оказывается, мир на самом деле, он неизменяемый, он неизменный, а изменяюсь только я. И получается, что раньше мы думали, что мы миром управляем, что мы мир исследуем, а на самом деле, когда ты начинаешь изучать науку Каббала, то ты начинаешь видеть, что ты не исследуешь мир, а ты исследуешь себя. Себя, свои собственные возмущения, свои собственные изменения, реакции и все прочее. А внешне существует только один постоянный параметр, так называемый высший свет.
Но психология тоже так же изучает реакции.
Психология не может ничего измерять. Мир. Она не может ничего измерять. Она говорит, она может говорить в чем-то правильно. Поэтому Баля Салам, кстати говоря, пишет, приветствует материалистическую психологию. Да. И считает, что она наносит окончательный удар и по религиям, по всем, и по всем этим мистикам и практикам всяким, да.
И по философии, которая...
По философии этой, да, которая изобретает что угодно из неподтверждаемых никаких ни данных, ничего. Просто выдумками вся себя наполнила. Так что Каббала, которая говорит о том, что существует одна единая сила, один единственный параметр, неизменный, абсолютный, и относительно него мы меняемся. И в наших изменениях относительно него, поскольку мы внутри состоим из определенного набора свойств, то мы рисуем в себе мир. И таким образом мы, изменяя свои параметры, относительно постоянного этого света, так называемого, этого свойства абсолютного, мы можем мерить, в соответствии с какими параметрами, какие результаты мы наблюдаем. Вот это и есть вся наука Каббала.
Что является предметом исследования Каббалы?
Предметом исследования Каббалы называется наша возможность быть подобными этому свету, этому свойству отдачи, абсолютному, которое окружает нас, в котором мы все находимся.
То есть Каббала исследует человека?
Да.
Что именно в человеке Каббала исследует?
Только одно его свойство. Свойство получения, которое противоположно свойству отдачи, и каким образом это свойство получения может быть уподоблено свойству отдачи.
А вот в науке есть такая вещь, как повторяемость результатов.
Да, конечно.
Что повторяется? Вы можете рассказать?
А это постоянно, в каждую секунду каббалист производит на себе опыты, и ежесекундно он эти опыты подтверждает согласно каббалистическим источникам, где все написано уже до него. Прописано это все в измерениях, в мощности. Ну, это так называемый авиют, допустим, в мощности экрана, сопротивление, сокращение, свойства отдачи, ее силы, взаимодействие с высшим противоположным светом, сопротивление и так далее. То есть все физические параметры. А откуда же Ньютон взял вот эти законы свои? Основные элементарные законы механики.
Как вы думаете, вот спрашивает нас Михаил, что вы думаете о концепции слияния веры с наукой? Сейчас есть такая
тенденция. Ни в коем случае такого быть не может. Никогда и никак.
Говорят, что почти сегодня все ученые верят в высшую силу.
Но они могут верить, это такие ученые. Ну так что? Это уже не научный подход. Это уже не научный подход. Если ученый говорит, я кроме того еще верю в Бога, ну тогда все. Это уже не ученый.
Вы встречались с такими учеными? Есть огромное количество ученых верующих.
Совершенно. Ну, как там хорошо. Может быть? По мне это не ученый. Ученый, который верит, который предполагает наличие веры и ее истинность, это уже не ученый. Значит, есть у меня в голове, во мне свойство такое, которое называется вера. Бездоказательное абсолютно. Но я в это свойство верю, доверяю и принимаю его за абсолют, за знание. Как же это может быть такое у ученого? Ученый не имеет права заикаться даже так. Это глупость человеческая.
Ну тут же Дарвин
дает. Так же, как и человек веры. Если он верит, значит он верит. Я не верю, я это принимаю, потому что ученые это доказали. Ученые доказали, для тебя это является доказательством. Для тебя твоя вера должна быть доказательством. Вы, товарищи, тут что-то путаете.
То есть или верить, или наука.
А как же еще?
Вы не видите сочетания.
Я не то, что не вижу, я знаю, что этого быть не может.
Ну, мы видим факты, что есть
такие люди. Какие факты? Так люди, это люди, которые в себе не разобрались.
Великие люди. Мне кажется, это даже не... Эйнштейн, не буду врать, но где-то я читал тоже, что, ну, что он тоже верил, что
есть большая сила. Ну, Эйнштейн в том числе, да, мальчик.
Знаешь, значит, он верил.
Не понял, так что, ну, верил, так что, верил в Бога, да. Ну, так что.
И Дарвин, естественно.
И Дарвин тоже верил в Бога. Ну, так что, я не понимаю, почему для тебя эти люди являются авторитетами. Если они говорят, как ученые, о еще и о вере. То есть, есть какой-то постулат, который они принимают априори, и говорят, что он абсолют. Эх, как это может быть? Это абсолютно неразумный подход. То есть, если у ученого есть такая уже лазейка, все. Это уже не чистый ученый.
Ну, хорошо, какой тогда должен быть подход? Ваш какой подход?
Мой подход? Нет никакой веры.
Не верь никому.
Ни во что, и никак, и никому.
А что с Богом, с Творцом, что с Ним?
Не знаю, какой я Бог, раскрой. В мире раскрытия ты начинаешь работать с Ним. Вот это раскрытие в Кабале Творца и называется верой. То есть знание – вера.
Вот я как киношник, знаете, обычно можно было бы тут смонтировать очень хороший клип. Никакого Бога нет, никакой веры нет, все остальное выбросить.
Ну, когда я это сказал, меня хотели убить.
Да, только на самом деле, когда-то не заметили.
Что же это, да, что же это за человек, который там сидит?
Когда вы сказали, но есть постижение, вот это они все вырезали. Они сказали, как бы,
ну, не понимают этого просто.
Они не понимают.
Я говорю, а он же сказал постижение, они говорят, а мы это не слышим.
Не-не-не.
Кто ж не понимает, не слышат.
Слова Бога нет, и все.
Ничего страшного.
И все, и вы убили человека.
Уже заранее, когда начал заниматься распространением кабалы, понял, что я
иду. На что иду.
Я иду, да, на минное поле, и что будет, то будет.
Был такой фильм «Иду на грозу». Вот есть тут вопрос такой. Сейчас, секундочку. Нам дано желание постичь Творца, и при этом не дан орган его постичь.
Да.
Так зачем же объяснять тем, у кого его нет?
Это кто пишет?
Это пишет Максим.
Ну, Максим. Еще и имя такое Максим.
Да. Максим.
Да. Это неверно. Нам не дан?
Если Творец с самого начала его не задал.
Он еще... А, это другое. О, это верно. Не задал. Да. Задал тебе для того, чтобы ты его развил. Теперь только вопрос. Почему не задал нам и этот орган, духовный так называемый, да, для постижения Творца?
Сразу.
Да, сразу. А дал нам только возможность его развить. Потому что если бы дал он нам сразу, мы бы были так называемыми духовными животными.
Рабами, да?
Рабами, ну как рабами, как в этом мире. Мы живем по инстинктам, и больше никак. Так и жили бы в ощущении еще какого-то объема.
То есть зачаток духовного органа у нас есть, сразу скажем, да?
Обратный.
Вот это вот интересно. Что значит обратный?
Ну, сломанный, разрушенный, как называется?
Ну, который надо строить.
Который надо строить.
Есть.
Да, но он есть.
Точечка есть такая.
Да.
Понятно.
То есть, но это точечка черная. Извиняюсь, я все-таки должен договориться. Она черная, она не светлая. Нам на нее надо менять. Но зато мы строим себя при этом не только как познаватели, а как открыватели, а мы строим себя как свободные, самостоятельно существующие творения, хотя и творения, но свободные, самостоятельно существующие от создавшей нас силы Творца. Вот этот вот парадокс мы в себе таким образом совмещаем, и он нам не мешает. Но это все надо учить.
Видите, обычно человек хочет выковырить черные точки, а вы говорите наоборот, обрати на них внимание, иначе
да,
из нее.
Да, да, да. Так что Максиму придется учиться.
Наталья спрашивает из Кривого Рога. Получается, что каждый постигающий является универсальным ученым?
Да, да, естественно. Да.
Спрашивают вас из Парижа, Зулкани. Рав, что вы думаете о Спинозе, Маймониде? Можно ли сказать, что все науки включены в науку Каббала?
Все науки включены в науку Каббала. Если они действительно науки, они включены в науку Каббала. Психология, философия и вообще все, что делает человек, включено в науку Каббала. И ложные, и, как они называются, и истинные науки, и религии, и вообще все, что делает человек, все, что человек вытворяет над своим животным, абсолютно животным уровнем, науки, искусства, все творения, все что угодно, это все наука Каббала, на самом деле.
Что вы думаете о Спинозе?
Спиноза, он относительно постигающий. Ну, а кто, Маймонид?
Маймонид.
Маймонид, конечно. Это великий каббалист. Да по его трудам же, смотрите, что он пишет.
Андрей из Барнаула спрашивает. В наше время науки зашли в тупик. Связано ли это с тем, что ученые изучают, исходя из своих 5 органов ощущений?
Да, потому что в наше время мы достигли уже максимального реализации эгоизма. И поэтому он сворачивается. Он как гидра начинает сам себя поедать. И тут про конец всем наукам, искусствам и вообще всему человеческому. И нашему обществу, нашим взаимоотношениям. Смотри, что происходит с экономикой, с торговлей, не просто с науками, с семьей. Все управляется в нашем мире эгоизмом, который пришел до тупика и начинает сворачиваться. И начинает поглощать себя.
Вот Леонид из Красноярска спрашивает. Здравствуйте. Результатом естественных наук являются новые материалы, приборы, машины и так далее. Что является результатом науки Каббала? Новый человек?
Человек-прибор, да. Человек – это сам и есть прибор.
Что человек сам является прибором?
Да. А зачем тебе строить ускорители там за 100 миллиардов долларов, когда это все находится в тебе?
А что прибор? Его эгоизм является прибором?
Да. Его управляемый эгоизм.
Так еще раз, наука исследует эгоизм, обычные науки, допустим, та же психология, реакцию эгоизма на какое-то внешнее воздействие. Каббала тоже исследует эгоизм. Так в чем, еще раз, как исследует Каббала, а как психология? Ведь тоже психология исследует реакцию нашего эгоизма на какие-то внешние раздражители. Так?
Да, но
это все записывается, тоже можно записать формулами.
Ничего формулами не можешь записать, потому что у тебя нет никакой градации в твоем эгоизме, ты не можешь им управлять. Ты эгоизмом можешь управлять, если только ты направляешь на него определенный свет, как в лазере. Когда ты направляешь свет, то при этом происходят какие-то изменения под частотой, и под длиной волны там, и так далее. А если ты не владеешь управлением своего эгоизма, своего желания, то у тебя все твои отчеты, все твои результаты, они абсолютно спонтанны. Ты не можешь никак не заранее сделать никаких выводов. Поэтому психология – это не наука. Она правильные результаты говорит, но ты их не можешь систематизировать. Ты не можешь привести их ни к какому общему знаменателю. Потому что у тебя нет четкого влияния на эгоизм. Ты не можешь сказать, я сейчас добавляю там, 10 грамм усилий, и происходит то-то. Добавляю 10 грамм других таких-то усилий, происходит то-то. Нет такого.
Практический вопрос, Ромил Эстулус.
Статистику никакую ты не можешь дать, такую, чтобы ты мог быть уверенным, что она сработает. Ты не можешь сказать, какая разница между людьми.
Нет, то есть это исследования в области психологии, исследования.
Да, но они не научные. Психология не наука, потому что в ней нету цифр. В ней есть статистические данные, которые работают по усреднению. Но они не точные, потому что ты не владеешь, у тебя в руках не находится инструмент влияния на желание человека, на его свойства. У тебя этого нет. Потому что у тебя нет высшего света. Он не находится в твоих руках.
А в Каббале как?
А Каббала, да. Каббала это делает. Человек своими изменениями в себе относительно других усилиями проводит высший свет квантами, который квантует его желание. По квантику меняет желание, и человек чувствует, как меняется он в ту сторону, в эту сторону, он градуирует сам себя, калибрует.
Вот вопрос такой Олега из Подмосковья. Так он четко спрашивает. В обычной науке все нужно понять логически, мозгом.
Конечно.
В науке Каббала говорится, что нужно чувственно, не создавая земных образов, все постигать. Возникает конфликт. Как нам усваивать науку Каббала в самом начале изучения? Нам нужно, как в обычной науке, запоминать схемы, определения, информацию, создавать какие-то логические схемы в голове.
Нет. Нет. В пункте 155-м предисловия к учению 10 сферот Бааль ха-Сулам пишет, что каббалисты написали свои книги не для того, чтобы их изучали новенькие, а чтобы новенькие читая эти книги, не изучая, а читая эти книги, они бы при этом вызывали бы на себя определенные излучения.
Там сказано, и не понимая их.
Не да? понимая абсолютно, что они читают. Ничего он не может понимать. Откуда он может понимать? Он при этом еще ничего не раскрывает. И вызывая на себя это излучение, в таком случае они начинают потихоньку меняться. И эти изменения в них строят всевозможные элементы, новые элементы познания, постижения, ячейки, как соты. Угу. Вот. По 10 в высоту, по 10 в ширину, по 10 в длину. В общем, вот такого вот только n-мерного пространства. И таких ячеек 620 на каждом ощущении. И, в общем, это целая система, очень серьезная, интересная очень система на самом деле психологии души человека, то есть его истинного внутреннего элемента постижения, называемая душой. Вот так человек и идет к тому, чтобы постичь свой корень, то есть откуда я, кто меня создал, в первую очередь. Это, так сказать, за мной. Так, теперь далее. Как я должен себя вести сейчас для того, чтобы что сделать? Значит, изучить программу творения, в которой я уже нахожусь. Куда она должна меня привести? Могу ли я идти в ее реализации добрым путем, ускорить свое развитие, изменить, может быть, конечную точку своего развития и так далее. То есть тут уже идет изучение будущего. Вот, когда человек более-менее понимает всю эту цепочку своих изменений, всех этих метаморфоз, которые с ним происходят, то он уже становится каббалистом.
Томас спрашивает из Нидерландов. В естественных науках эксперименты проводятся для того, чтобы понять природу. Каббалисты тоже ставят эксперименты с высшей природой?
У каббалистов нет ничего, кроме этих экспериментов. Но этот эксперимент все время постоянно у него ежесекундно проходит, потому что он находится в постоянном усилии связи себя с другими, себе подобными товарищами по этому цеху так называемому, или гильдии каббалистической. И когда он с ними взаимодействует, то у них получается возможность все время варьировать своими желаниями, своими силами, в перестановке в определенной комбинаторики между ними. И получается, что у них возможность получается бесконечного количества взаимных сочетаний между собой. И этим они влияют на свет, в котором находятся, на высший свет. Они же все это происходит вместе с изучением материала по каббалистическим источникам, с помощью которого они находятся в контакте с высшим светом, то есть силой отдачи, так называемой. И кроме этого, здесь еще ведь воздействие на сам высший свет. Он на них, они на него, взаимно, каждый и так далее. То есть здесь одновременно происходит поступление огромного количества информации. Но она не сложная. Вот что интересно. Потому что эта информация, она не приходит к тебе в виде таблиц, а в виде чувства. И ты как бы плывешь как в музыке. Что на самом деле сотня инструментов, но это все играется в абсолютной гармонии, и ты ловишь саму суть этой гармонии. И поэтому ты от этого не устаешь. Ты наоборот, от этого только развиваешься, наполняешься. Это такое высшее вдохновение.
Вот мне близко все-таки это чувственное объяснение. Но никуда не...
Как я, а?
Да, мне нравится это больше. Гармония.
Почему вообще вот Бальсулам написал статьи? Много статей написал? Сравнительный анализ каббала и философия, каббала и психология, наука. Для чего? Может, вам ваш
человек особый, находясь 100 лет назад, который жил в состоянии, когда мир вообще не слышал, что такое каббала, А иудаизм ее постоянно опровергает и по сей день находится в этом же замороженном состоянии.
Конечно. Вы когда говорите, что каббала – это наука, сразу все религиозные просто просыпаются.
Не только религиозные.
Ну, хоть проснуться пусть от этого. Слава Богу. Вот. Теперь он очень хотел все-таки встревожить немножко этот спящий мир. И особенно в то время, когда это перед Второй мировой войной, перед катастрофой.
А это в 30-х годах он писал?
В основном это 20-е годы, 20-е, 30-е годы, да.
И он писал это не для постигающих, то есть не для каббалистов, для народа.
В 40-м году он выпустил свою газету, эту «Ума, народ».
Вот эти вот статьи, они же не были в этой газете?
Где статьи написаны еще раньше, 28-й, 30-й год.
Просто как отдельные статьи он планировал выпустить книжку или куда-то в газету ходить?
Да, он планировал выпустить 50 брошюр, в каждую из которых поместилось бы 50 статей.
50 брошюр по 50 статей в каждой?
По 5 статей в каждой. По 5 статей в каждой. Вот в первой он выпустил только первую книгу, в которой была
«Дарование
Торы», «Поручительство», «Мир в мире», и еще там
«Мир»,
«Мир» и еще какая-то статья. Что-то 5 статей. И все. У него закрыли это все. Он сказал, не буду больше писать, потому что мир еще к этому не готов. Представляешь, сколько мы потеряли.
Василий из Харькова спрашивает, разрешение конфликтов лежит в духовном мире?
Конфликты в нашем мире мы не можем никоим образом ни сократить, ни подсластить, ни тем более аннулировать или каким-то образом разрешить. Потому что все конфликты, они происходят из столкновения эгоизма. И пока в каждом из нас существует только эгоизм, то все решение конфликтов только в том, чтобы задавить друг друга. А эгоизм, поскольку все время растет, то получается, что
задавить невозможно
никого и никак. И мы видим еще более того, что те, которые задавливали, те оказываются задавливаемыми. Как, допустим, Европа, которая давила там Африку, Индию там, и прочие эти колониальные, так сказать, свои страны.
Бумерангом все.
Да, все вернулось бумерангом на них. Так же, как римляне в то время, когда захватывали Европу и Англию.
Да.
На своих этих колясках и на всех прочих. Все это вернулось потом к ним.
Где те итальянцы сейчас?
Да, и все такое. Испания, которая все награбила там с Америки. Это все... Где она теперь, эта Испания, находится?
То есть это попытка решить на этом уровне все...
История отыгрывается полностью, по полной программе обратно. Идет отдача просто мощнейшая обратно. Так что сегодня Россия также получает сдачу со всех своих бывших вотчин и так далее. Так что в эгоизме решения нет.
То есть решение все-таки находится в духовном
подъеме. Решение только лишь в правильном сочетании эгоизма с альтруизмом. А альтруистическая сила находится именно выше нас. Ее-то нам надо раскрыть и привлечь для решения даже наших земных проблем.
То есть, чтобы что-то изменить в этом мире, надо над ним приподняться.
Никуда не денется. В этом-то и причина сегодняшнего кризиса. Угу. Чтобы вынудить нас заняться каббалой. Раскрыть эту систему, которая бы дала нам еще одну силу, положительную силу в наш мир, иначе нам не выжить.
Вот как-то говорили, что прежде чем приступить к изучению науки каббала, человек должен изучить какие-то там что-то 7 наук, если я не ошибаюсь. Что это за науки?
Ну, это науки такие, это не науки, как называются сегодня науки, потому что это наука, включающая рисование,
танец, музыка.
В наше время это не считается наукой, а раньше это считалось наукой. Почему? Потому что это наука о самовыражении человеческой личности. Понимаешь?
Рисование, танец.
Что-то. Рисование, да, танец.
Танец мне понятно.
Музыка, а как же? Это выражение человека. Это животные рисуют, танцуют, музицируют. Ну так что ж ты хочешь? Это... То, что выдает из себя человек, как восприятие впечатлений от того мира, в котором он существует. Это на человеческом уровне. И это называется науками. Потому что изучая эти человеческие реакции на воздействие мира на человека, мы изучаем этим самого человека. А что же еще нам надо изучать, как не человека? Нам кажется, что мы через физику, химию и прочее изучаем окружающий мир. Это глупость. Мы изучаем себя. Мы изучаем свои реакции, мы изучаем свое понимание. Понятийный аппарат. Я не изучаю мир, я не знаю, как, кто он и что он. Я изучаю только, как я его воспринимаю. Нечто неизвестное мне, каким образом это отражается во мне. Это отражение мира во мне. Это не сам мир.
Прежде надо было изучить вот музыка, танец, рисование.
Каббалисты говорили об изучении семи наук, которые говорят о реакции человека на нечто непонятное извне, на него воздействующее, как человек на это реагирует. Почему семь? Потому что кроме головной части, которая от нас скрыта, кетер хухмабина, то хесед, гвура, тиферет, нецеход, есод, малхут находится в нас. Вот мы и изучаем реакции наших семи этих свойств на нечто непонятное нам, называемое наш мир.
Непонятно.
И таким образом у нас рисуется картина нашего мира.
Танец. Давай возьмем это танец. Как я через
я
танец...
Я не смогу это так объяснить.
Давай, ребят, вопросы еще позадаем немножко.
Это непросто. Я дал затравку. Остальное попытайтесь додуматься. Если нет, то мы отдельно поговорим. Потому что даже о самом танце, ты представляешь, сколько надо говорить, что это за духовная хореография. Не та, которую выдумывают. И даже если выдумывают, это все равно же не выдумывают, это все равно плод человеческого переживания. Это как-нибудь объяснить.
Отдельную передачу сделать?
Можем сделать.
Как? Мне непонятно, как через танец можно изучить другого человека, себя изучить.
Ну как это так? А какая разница? Это язык. Все эти танцы, музыка, рисование, да все что угодно, это язык, которым человек выражает восприятие мира.
Ты танцуешь вообще, Миша?
Да, поэтому я так интересуюсь. Я понимаю.
Важный элемент. Перчатками на ринге.
Так и не удалось мне научиться. А вот
что, танцевать?
Да не умею.
А я
ну так нет, так вот могу
ну,
вот,
как
ходить как-то.
Я даже взял когда-то приз в доме отдыха, помню.
Да.
Да, ну партнерша попал хорошая.
Вот Нурлана из Баку спрашивает. Самые великие открытия были произведены в определенных условиях. Это что, у этих ученых во время открытия появляется как бы экран?
Да, появляется некоторое второе дыхание. Что-то раскрывается немножко, да. Потому что человек хочет постичь, горит. Вот эти все великие ученые все-таки, да, даже писатели... В них все-таки нечто открывается. А они поэтому и преданы науке или писанию. Потому что это для них какой-то контакт с чем-то, они называют это музой.
А вот не говоря о сегодняшних научных этих деятелях, понятно?
Нет, сегодня это чисто механистические.
Да, вы можете сейчас немножко вжиться в образ Ньютона? Вот как он, человек науки, чистейший, вдруг раз...
Это не человек науки.
И стал изучать каббалу, написал каббалистический...
Никто, я бы не сказал, что... До 17 века Лейбниц, даже после Лейбница, я не думаю. Мне кажется, начиная вот с Ломоносова и далее, там уже пошли эти самые...
Прикладники.
Да, такие. С 17-го, с половиной, может быть, века.
Ну, Ньютон.
Вообще,
что у него? Там все время говорят о яблоке, которое на голову упало, а тут
да
нет, что-то упало на сердце.
Какое-то такое. Яблоко, конечно. Те ученые были, во-первых, они изучали латынь, древнееврейский, так называемый, изучали Библию серьезно, каббалистические тексты, они все это уважали и все это почитали.
Ну вот что в нем возникло, что откуда это, да, что это, за вопрос?
Это внутреннее чувство, а как у Парацельса, а как у прочих
То есть настоящий ученый не останавливается на вот этом,
нет,
вот,
да,
на этом
настоящий мире. Ученый – это тот, у которого тянет внутрь природы, который согласен ради этого, пить стакан с ядом. Так? Понимаем мы такое состояние, которое согласен на себе проводить опыты, как это делали ученые.
Ну да, трагическая медицина была такая.
Да. Так что для них это духовный подъем. Только отсутствовала механика, чисто научная, которая существует в Кабале. Я открываю путь высшего света, на меня воздействует его определенное свойство, определенное количество и качество, при этом происходят во мне определенные изменения с определенным решимо.
Записью.
Записью, да, информационных начальных моих данных и так далее, и пошло. Сокращение, экран, такой-то вьют, такой-то, ну и все прочее наши непереводимые, в общем-то, да. Эти элементы. Так что это все, всего этого у них не было. Но, в принципе, такое, знаешь, не детерминистское, а такое, я бы сказал, аналоговое состояние. То есть что-то я меняю, что-то во мне меняется, какие-то ощущения. Вот нечто такое, да, но не четко детерминированное.
Ромило Стулуза говорит, что в нашем мире любая наука требует года, чтобы что-то понять. Каббала – это наука. Сколько времени необходимо, чтобы достичь правильного восприятия реальности?
Я думаю, для того, чтобы стать настоящим ученым-каббалистом, можно говорить где-то, ну, о 20 годах серьезной учебы. Вот. Возможно, этот срок станет меньше, но я не хочу, так сказать, врать.
Иллюзий, да?
Да, чтобы человек не питал никаких иллюзий, конечно, ни в коем случае. Я,
вы
к тому,
не хотите
что...
людей затягивать в кабалу, вы хотите им правду.
Я не хочу зря набивать скамейки пустыми задницами, извиняюсь за грубость, потому что это, я устал от этого. Вот. И людей нечего дергать. Пускай занимаются своими делами. Если действительно кто-то желает, то он должен прийти в это как в науку. В науку идет человек не того, чтобы диссертацию написать, значок получить, какую-то медальку там еще чего-то, и говорить всем, что вот я доктор и так далее.
Ну, там тоже 5 лет института, 5 лет кандидатской,
да,
5 лет
докторской. Да, но там это поощряется обществом.
Да, да.
А здесь общество тебя...
Там я буду преподавать.
Да, и так далее. Да. А здесь это все наоборот.
А здесь наоборот общество тебя
чего-то. Да, поэтому я и говорю, в дополнение к этому говорю. Отдаешь свои 20 лет жизни, хотя бы. Это вообще всю жизнь, конечно. Но ты будешь знать, ради чего ты и живешь. О, тогда вперед.
Мечты.
А вот наша, но в процессе тоже же весело, не надо так.
Вот он все время хочет.
В процессе, конечно, весело. Тебя никто не затачивает так, какой-то келью, понимаешь ли. Это в процессе весело, да, даже иногда вот, чересчур. Вот. Но бывает и такое, что трясешься и не знаешь, как выбраться из этого, и находишься в смятениях огромных, и запирают тебя в такие состояния, когда ты... был бы рад вообще как-то избавиться от этого, и не можешь. А все потому, что тебя вынуждают таким образом идти вперед.
И ты не знаешь, откуда это приходит, или все-таки ты...
Даже того, что ты знаешь, это не смягчает.
Недостаточно.
Какой же фокус в этом?
Ну, нашу Международную Академию Каббалы вы рекомендуете?
Я рекомендую не любителей. Я рекомендую людей, у которых, как пишет Баля Сулам во втором пункте предисловия к учению о 10 сферотах, человек, у которого действительно заботит, для чего я живу, для чего я создан, какой смысл моей жизни. Потому что жизнь смысла не имеет, если я этот смысл не знаю. Тогда я просто обслуживаю свое животное. Я этого уже не хочу. Бывают люди, которые в 10 лет... В 10-летнем возрасте уже так себя чувствуют. Бывают такие, которые в 20-30 лет так себя чувствуют. Неважно, в каком возрасте. Но если он действительно вот так настоятельно понимает, что иначе жизни нет. Уходить в наркотики или режет все вены, что делать от безысходности этой жизни? Принимать антидепрессанты? Так вот, таким людям я говорю, нет, приходите к нам.
То есть любознательные люди это...
Нет, любознательные пускай ищут в журналах мод, свою любознательность утоляют.
А сопереживающие, да, вот эти...
Это здесь нужны люди с пороками, неважно как, но у которых вопрос о смысле жизни.
Горит.
Да.
Последний вопрос от Светланы из Екатеринбурга спрашивает, почему так мало вы рассказываете о наслаждениях от постижения духовного мира?
Вот именно этот вопрос ты должен был найти. Да.
Не знаю, вот такой вот вопрос.
Светлана, я бы вам рассказал о наслаждениях, но, к сожалению, их нельзя передать. Я вам только одно могу сказать. Пишут каббалисты, я им не верил, но потом проверил. И советую, и желаю вам этого же. Они пишут так. Что если сложить все наслаждения нашего мира вместе, которые были и есть и будут у всех людей нашего мира за все времена и у каждого, и все вместе это сложить, то это все будет как маленькая искра по сравнению с огромным в миллиарды раз большим высшим светом на самой маленькой духовной его ступени.
Представляете, как к этому надо быть готовым? Вот чтобы это все выйдет.
О, ты смотришь на это уже отрицательно. Да. Что же, как же я должен подготовиться, чтобы принять в себе такой свет?
Это все наслаждения, все истории человечества,
да.
Всего.
И вот здесь вот, да, но это не в те же инструменты.
Понятно.
Поэтому это, когда ты работаешь на отдачу, ты можешь это через себя пропустить, и при этом тебя это не поразит как током, потому что ты являешься тут проводником, а не получателем. В этом и разница.
Да.
Ты представляешь? То есть есть какая-то труба, это ты, и ты через себя это пропускаешь на других, а они получатели. Поэтому в тебя это все входит и проходит, и ты наслаждаешься не самим этим светом, а его производной от того, что ты наполняешь других.
Вот это весь секрет.
Да. В этом и фишка,
да,
фишка большая каббалы. Поэтому-то, с одной стороны, она настолько не притягивает, потому что чего я там провожу, это не для меня, это со свойством ради отдачи, с намерением отдавать. С одной стороны, а с другой стороны, это только таким образом ты достигаешь бесконечного.
Ну, так она и спрашивает, почему вы так мало об этом рассказываете, как вы сейчас рассказали. Редко.
Я не хочу привлекать всяких милых девушек.
Не, ну вопрос у нее такой. Или подталкивать страданиями, или привлекать наслаждениями. Все-таки вот из этих двух...
Нет, каббалисты не привлекают наслаждениями никак. И даже те люди, которые приходили к ним всегда, они всегда их так. Что, я встречаюсь с объятиями людей? Приходите, приходите. Не хотите, нет. Приехали на конгресс, вот у нас сейчас был, да, на этой неделе, закончился. Хорошо, приехали. Не приедете в следующий раз, не приедете.
Ну, конгресс был...
Никто о вас и не вспомнит, и не спросит.
Ну.
Нет. Наоборот, сами заплатите деньги, возьмете отпуск или как, удерете из дому и приедете к нам. И будете у нас спать на полу, на, как называется, ну, на матрасе. Подожди, дай человеку сказать все, что самое. Вот, заплатите за еду. Не бог ведь какую, я думаю. Ну, сытную, да. Но...
Было очень вкусно.
Вкусно было,
очень,
да?
Вкусно.
Очень вкусно, ладно. Вот. И все, и будете сидеть по 5 часов и заниматься. И так вот, а в течение дня сколько это было времени?
Не 5 по 5 часов заниматься, а по 9. А,
по 12. По 12, в общем, да.
Ну, по 12 по 3,
часов, да. Вот так проходит 3-4 дня, вы уезжаете счастливые обратно домой.
Сейчас блиц.
У нас очень много вопросов. Предлагаю задержаться на пару минут, потому что один из такой интересный вопрос. Василий, разрешите задать вопрос. Если человек не чувствует Творца и изучает мир, где нет образов, то нельзя ли сказать, что человек, читая книгу, просто себя программирует, а потом начинает чувствовать то, что там описано? Например, как люди, прочитав сказки Толкина, потом начинают чувствовать мир «Властелина колец».
Я не знаю, как насчет «Властелина колец», я не знаю. Я знаю только одно, что... Что это такое вообще?
Ну, сказки есть такое, такие? Я вам расскажу. У Толкина, да, это сейчас есть.
Не знаю, фильмы, но неважно. Я знаю только
очень
одно,
популярный.
Что мы должны таки себя не запрограммировать, мы должны себя сдетерминировать, собрать. Мы должны сделать из себя орган чувственный и мыслящий, который бы понимал бы новые связи, которые между нами в нас возникают, и мог бы ими управлять, варьировать и так далее. Но мы себя программируем в определенном смысле, да. А что же в этом? А иначе какой же может быть разумный подход к исследованию?
Вопрос остался.
Я, естественно, превращаю себя в некую систему. Но в систему, которую я могу управлять. Да. И тогда бесконечный свет, в котором я нахожусь, который я начинаю воспринимать, он во мне градуируется, и я могу с ним входить в контакт. Хотя он волновой, как бы, а во мне он становится корпускулярным. Потому что проградуировано, а сам он бесконечный. Вот здесь происходит вот этот парадокс. Да?
Вопрос из Топса. Есть ли в духовном понятии компромисс?
О, интересно.
Компромисса? Как вам сказать? В духовном-то нет, а вот в человеке есть. В нас постоянно есть компромисс. Я постоянно себя на этом ловлю. Что вот мое животное постоянно соглашается и убеждает меня в том, что надо соглашаться. Вот эти компромиссы все, если бы их, конечно, можно было хоть как-то сократить.
Но невозможно их все-таки сократить.
Ну, да? Пытаться надо все время. Да.
Угу. А Александр, как Кабала относится к нецензурным высказываниям? Это как-то вредит животному телу?
Ничего не вредит. Ругайтесь, пожалуйста. Это анекдоты каббалисты любят. Да не важно что. Если это выражает нормальное внутреннее наше естество, то ничего в этом нет предубедительного.
Вадим из Минска. Есть ли в Кабале понятие пустота?
Пустота в Кабале, конечно, есть. Пустота – это пустое желание. Ощущение отсутствия наполнения в желании называется пустотой.
Поможет ли изучение иврита в приближении к цели в науке Кабала? Из Кривого Рога вопрос.
Частично да. Потому что все-таки термины все в Кабале, они ивритские. Или арамитские.
Ну и последний вопрос, наверное, раз уж связанный с наукой. Кому проще стать каббалистом? Ученому или обычному человеку?
Я думаю, обычному человеку. Причем самому обычному. Никакому-то особенному, повернутому в какую-то сторону, там что-то не гению ни в чем. Ни в музыке, ни в искусстве, ни в литературе, ни в чем. Вот просто.
То есть, как в нашем мире говорят, среднячок, да?
Да, так. Да, да, средний человек. Ничем особенным не выделяющийся. Кроме одного. Внутри его сосет вопрос этот. Смысл жизни. Есть или нет? Если нет, жаль, что я живу. Нет сил, может быть, кончить с этим, но и жить не ради чего. И вот так вот каждую секунду, если он чувствует, что этот вопрос его достает, не то, что я его приглашаю, но здесь его место.
Все-таки вы драматург.
Да.
Все, надо нам закончать, да?
Ну и ваше пожелание на неделю?
Мои пожелания на этой неделе – это очень простые. Чтобы у вас не было покоя внутреннего, душевного, духовного, чтобы вас постоянно жгло, зато подлинненькое ваше свойство, что вы убегаете от смысла жизни.
Все?
Все, спасибо, ребята. Давайте подумаем о смысле жизни. До следующих встреч. До свидания.